Слепая сердце мудрость, что ты значишь? На что ты можешь дать ответ? Сама томишься, пленница, и плачешь, тебе самой исхода нет. Рожденная от опыта земного, бессильная пред злобой дня, сама себя ты уязвить готова, как скорпион в кольце огня. Это удивительное стихотворение из 8 строк поэт исключил из 2-го издания своей тяжелой лиры. Что же это за поэт, который позволяет себе разбрасываться такими стихами? А между тем о нем, например, можно было услышать такое. Ходасевич – величайший из современных русских поэтов. Максим Горький, письмо к редактору бельгийского журнала «Зеленый круг». Он же. Это для меня крайне крупная величина. Поэт-классик и большой строгий талант. Письмо к Феррари. И несмотря на это, поэт почти никому до самого последнего времени не был известен. Да и в свое время он особой популярностью не пользовался. Какие были причины всего этого? Ну, то, что он уехал за рубеж и там умер, это, конечно, одна из причин. Бунин тоже уехал за рубеж и там умер, но это как-то ничему не помешало. Второй причиной был его особый характер, подчеркнутая независимость от кого бы то ни было. Волошин как-то в статье о Блоке написал: «Какое дело поэту до противоборства таких двух классов, как пролетариат и буржуазия, которые свои личные и притом чисто материальные амбиции пытаются возвести в мировую проблему, будучи при этом чрезвычайно похожими друг на друга своей косностью, невежеством и полным отсутствием идеи духовной свободы». У Ходасевича есть на такую же тему стихотворение. «Сквозь облака фабричной гари, грозя костлявым кулаком, дрожит и злится пролетарий пред изворотливым врагом. Толпою стражи ненадежной великолепие окружа, упрямый, но неосторожный, дрожит и злится буржуа. Должно быть, не борьбой у партий в парламентах решится спор. На европейской ветхой карте все вновь перечертит раздор. Но на растущую всечасно лавину небывалых бед невозмутимо и бесстрастно глядят историк и поэт. Людские войны и союзы бывало славили они, разочарованные музы припомнили им эти дни. И ныне, гордые, составить два правила велели впредь. Раз, победителей не славить. Два, побежденных не жалеть». Кроме того, он был еще и подчеркнуто традиционен. Злопыхатели в свое время называли его маленьким Боротынским из подполья. Ну, из подполья это уж обстоятельства такие были. Ну, а что касается Боротынского, ну, действительно, у него проскальзывают ноты поэтов XIX века. На этом самом основании, например, Асеев вообще не выносил Ходасевича. Он даже где-то высказался, что Ходасевич – это поэт, которого любят те, которые вообще стихов не любят. Потому что он принципиально отрицал всякие вот эти украшательства стихотворные, всякие технические кунштюки. Асеев весь на этих кунштюках, поэтому он его и не принимал. Это третья, так сказать, причина его малой популярности при жизни. Кроме того, вот у Гумилева была теория фиксированного возраста. То есть, что у каждого поэта есть свой фиксированный возраст, который остается у него на века, сколько бы он там ни прожил. Вот мне, говорил Николай Степанович Гумилев, всегда 14, а Мишеньке, имея в виду Михаила Алексеевича Кузьмина, 3. Он не имел в виду, что Кузьмин впал в детство. Наоборот, пожалуй, он имел в виду то самое, что Корней Иванович Чуковский в своей книге «От 2 до 5». Он там утверждал, что дети в этом возрасте гениальны, поскольку они впитывают колоссальный объем информации, усваивают то, что взрослому загадание освоить. Вот эту прелестную детскость Кузьмина он подчеркивал. Но если применить вот эту теорию к Владиславу Фелициановичу Ходасевичу, то, пожалуй, окажется, что ему всю жизнь было 60. Хотя, на самом деле, он до этого возраста даже и не дожил. Умер в 54. Стихи стариковские, конечно, у него. Поэтому популярность стихам, как правило, делает молодежь. Вот для молодежи такое, наверное, должно быть совершенно чуждо. А мне и волн морских прибой, влача каменья, поет литейскою струей без утешения. Безветрие, покой и лень, но в ясном свете откуда же ложится тень на руки эти? Не тыль еще томишь, не тыль, глухое тело. Вот белая вскрутилась пыль и пролетела. Взбирается на холм крутой овечье стадо, а мне айдесская сквозь зной сквозит прохлада. Меня иногда спрашивают по этому поводу, что значит этот эпитет «айдесская прохлада». От слова «аид» – «царство мертвых». Он пишется по-гречески «айдес». Поэтому такое прилагательное «айдесская прохлада». Так вот, она пронизывает каждую точку поэтического пространства Ходосевича. Это тот холод, который жжется. В этом же роде совершеннейший шедевр у него, который однажды какой-то дурак украл и напечатал в литературной газете. Но в России это невозможно сделать, потому что обязательно найдется какой-нибудь знаток. Например, такое: «Когда б я долго жил на свете, то, может быть, на склоне дней упали бы соблазна в сети с несчастной совести моей. Какая может быть услада, и счастье разве хочешь сам, когда нездешняя прохлада уже бежит по волосам? Глаз отдыхает, слух не слышит, жизнь потаенно хороша, и небом невозбранно дышит почти свободная душа». Вот это тоже, в общем, стариковские стихи. Поэты всегда бывают пророками. Поэтому вот удивительно, что он в 23-м году в Берлине написал такое вот, например, стихотворение. «Встаю расслабленный с постели, не с Богом бился я в ночи, но тайно сквозь меня летели колючих радиолучи. И мнится, где-то в теле живы, бегут по жилам до сих пор Москвы бунтарские призывы и бирж всесветный разговор. Незаглушимо и сумбурно пересеклись в моей тиши ночные голоса мельбурно с ночными знаниями души. И чьи-то имена и цифры вонзаются в разъятый мозг, врываются в глухие шифры разряды океанских гроз. Хожу и в ужасе внимаю шум, невнимаемый никем. Руками уши зажимаю, все тот же звук. А между тем, о, если бы вы знали сами, Европы темные сыны, какими вы еще лучами неощутимо пронзены». В 23-м году написано. Удивительно. Он уехал в 22-м году из России. Мы знаем про него не слишком много. Знаем, что он из польской семьи, отец его поляк. Андрей Вознесенский ошибается, когда называет его обедневшим дворянином. Он имел звание купца второй гильдии. Возможно, что кто-то из предков был шляхтич, они были сосланы в Сибирь за участие во всякого рода многочисленных бунтах Польши против России. И мать, и отец владели польским языком достаточно, и над колыбелью молодого Владислава звучали не только Пушкин и Лермонтов, но и Мицкевич, и Крачинский, и это чувствуется иногда и в его стихах. Тут две традиции в нем пересеклись – русская и польская. И отец, и мать были католиками. Он тоже был крещен в католической вере. У него было двойное имя – Владислав Фелициан. Имя отца вторым именем ему дали. По католической традиции всегда дается два или три имени, чтобы больше было покровителей среди святых. Мать была очень, видимо, болезненной женщиной. Она сама его не кормила, была нанята кормилица. И вот об этой кормилице, Елене Кузиной, он написал настоящий шедевр. Андрей Вознесенский несколько раз по телевидению читал эти стихи. Но я позволю себе тоже прочитать их, потому что они, на мой взгляд, замечательные. «Не матерью, но тульской крестьянкой, Еленой Кузиной, я выкормлен. Она свивальники мне грела над лежанкой, крестила на ночь от дурного сна. Она не знала сказок и не пела, зато всегда хранила для меня в заветном сундуке, обитом жестью белой, то пряник вяземский, то мятного коня. Она меня молитвам не учила, но отдала мне безраздельно все, и материнство горькое свое, и просто все, что дорого ей было. Лишь раз, когда упал я из окна, но встал живой, как помню этот день я, грошовую свечу за чудное спасение у Иверской поставила она. И вот Россия, громкая держава, ее сосцы губами теребя, я высосал мучительное право тебя любить и проклинать тебя. В том честном подвиге, в том счастье песнопений, которому служу я в каждый миг, учитель мой, твой чудотворный гений, и поприще волшебный твой язык, и пред твоими слабыми сынами еще порой гордиться я могу, что сей язык, завещанный веками, любовней и ревнивей берегу. Года бегут, грядущего не надо, минувшее в душе пережжено, но тайная жива еще отрада, что есть и мне прибежище одно. Там, где на сердце съеденном червями любовь ко мне нетленно затая, спит рядом с царскими, с ходынскими гостями Елена Кузина, кормилица моя. Байрон как-то сказал, что поэт должен быть либо беден, либо влюблен. И то, и другое было перманентным состоянием Владислава Фелициановича Ходосевича. И бедность, и влюбленность. Надо сказать, что он был нездоров, некрасив, но его всю жизнь любили прекрасные женщины. Первая его женитьба состоялась еще, когда он был студентом университета, который, кстати, так и не кончил. И тогда такой странный обычай был, а может быть, не странный, что когда студент женился, обязательно кто-то должен был давать поручительство, что в случае чего он будет материально содержать эту семью. Отец Фелициан не мог дать такого поручительства, он уже разорился вдребезги к этому времени. Поручительство дал старший брат, Михаил или Михаил по-русски, крупный юрист. Кстати, известная художница Валентина Ходосевич приходится Владиславу Фелициановичу племянницей, хотя они ровесники, потому что брат Михаил был старше его на 21 год. Валентина Михайловна как раз его дочь. Женился он на очень красивой девушке, дочери полковника Марине Эрастовне Рындиной. У них было имение в Балагом между Москвой и Петербургом. Про нее рассказывали всякие легенды, вроде того, что она въезжала на коне в свое имение, в комнаты, но надо представить, какие там были комнаты в этом имении. И что однажды она явилась на бал в Московский литературно-художественный кружок, абсолютно обнаженная и с кувшином в виде лебедя в руках, то есть изображая Леду, надо полагать. На этой самой Марине Рындиной женился Владислав Фелицианович. Брак этот был несчастливым и недолгим, хотя ей посвящен почти весь сборник, который назывался «Молодость». Это первый сборник Владислава Фелициановича, который, кстати, он не включал в свое парижское «Избранное» совсем. Ни одного стихотворения не взял оттуда. Валерий Яковлевич Брюсов дал на этот сборник положительный отзыв. Брюсов написал так: «Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами». Вот, например, там такие стихи были. «В моей стране ни зим, ни лет, ни весен, ни дней, ни зорь, ни голубых ночей. Там круглый год владычествует осень, там серый свет без солнечных лучей. Там сеятель бессмысленно, упорно, скуля как пес, влачась как вьючный скот, в родную землю втаптывает зерна отцовских нив безжизненный приплод». Явная установка на антиромантичность, которая тогда вообще не очень характерной была для поэзии. Он очень любил плясать, танцевал на детских балах. Это, в конце концов, и привело его к одному несчастью, которое с ним случилось в 1915 году. На именинах у поэтессы Любови Столицы. Плясал-плясал, поскользнулся и свернул себе позвоночник. После этого он висел на стене в каком-то специальном корсете. Ну, в общем, повисел-повисел, вроде что-то ему выправили. Поехал он в Крым отдыхать после этого, но это произошло позже. Я просто помянул об этом, потому что речь зашла о его любви к танцам. В этом стихотворении тоже поминается об этом. «Я, что за дикое слово? Неужели вот тот — это я? Разве мама любила такого, желтосерого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я, тот, кто каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Впрочем, так и всегда в середине рокового земного пути. От ничтожной причины к причине, а глядишь, заплутался в пустыне, и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. Это парижские стихи 24-го года. Марина Рындина от него скоро ушла и стала женой небезызвестного Сергея Константиновича Маковского. В «Некрополе» есть один отрывок в Ходосевичевском. Это его блестящие совершенно воспоминания, такие полуэссе, полустатьи, полувоспоминания. И вот он вспоминает, что однажды он встречался в Петербурге с Гумилевым в чьей-то чужой квартире. Ему показалась мебель этой квартиры удивительно знакомой. Какие-то, значит, там шкафы, специально прикрепленные к стене, на полках вся посуда закреплена. Потом его вдруг как осенило: «Господи, я с этой мебелью жил целый год, потому что это мебель Марины Рындиной. Она в это время уехала за границу, а это была квартира Маковского. А вот эта корабельная мебель осталась, потому что этот дом и эта квартира принадлежали когда-то Матюшкину, который вместе с Пушкиным учился в лицее. А он был адмирал, морской человек. Отсюда и морская мебель, корабельная». Следующий сборник у него назывался «Счастливый домик». Это скрытая цитата из Пушкина. «От презрительного глаза счастливый домик охрани». Это стихотворение Пушкина Домовому. Второй его женой стала Анна Гринцион. Гринцион моего по второму мужу. Она была урожденная Чулкова. Я портреты всех жен Ходосевича видел, а портрета Анны Гринцион не видел. Современники говорили, что она была необычайно красива. Ну, достаточно посмотреть на портрет ее брата Георгия Чулкова. Породистое дворянское лицо. Она была женщина веселая, немножко безалаберная. Кто-то из современников писал, что у нее был чисто полинезийский принцип: «Я живу, и мне весело». Ходосевичу в это время была нужна именно такая жена. Потому что в 1911 году с ним вообще несчастья шли один за другим. Во-первых, умер отец, но он умер в довольно преклонном возрасте от грудной жабы, как тогда говорили. Сейчас, пожалуй, надо сказать, от стенокардии. А мать ехала в карете по Москве. Колесо кареты зацепилось за гранитный столбик. Карета перевернулась, и она ударилась головой о гранит. Когда ее привезли домой, она была уже мертва. Так что он остался без обоих родителей сразу. Ну вот эта Анна Гринцион несколько скрасила ему жизнь. Именно вот когда человеку плохо, нужно, чтобы ему на пути встретился такой веселый и добрый человек. «Счастливый домик» посвящен жене моей Анне, хотя тогда, когда книга вышла, они еще повенчаны не были. Там появляются, во-первых, пушкинские интонации. Кстати, на Пушкина почти пародии нет, потому что пушкинский голос усвоить невозможно. Надо от Бога иметь его. Вот, например, похоже на него. «Увы, дитя, я жаждал наслаждений, я предал все, на шумный круг друзей я променял священный шум дубравы, венок твой лавровый, залог любви и славы, я безрассудно и снял с головы своей, и вот стою один среди теней, разуверение, советчик мой лукавый, и вечность, как кинжал над совестью моей». Ну, вечность, как кинжал, это немножко не по-пушкински, конечно, но в остальных стихах совершенно четко прослушивается пушкинская интонация. В этом сборнике, в «Счастливом домике», который Ходосевич потом тоже почти не перепечатывал в заграничных изданиях, есть и вот такое, например, где уже слышится настоящий голос Ходосевича. «Святыня меркнущего дня, уединенное презрение, ты стала посещать меня, как посещала вдохновение. Живу один, зову игрой, слова романсов, письма, встречи, но горько вспоминать порой свои лирические речи. Но жаль невозвратимых дней, сожженных дерзко и упрямо, душистых зерен фимиама на пламени души моей. О радости любви простой, утехи нежных обольщений! Вы величавей, вы священней величия души пустой! и хочется упасть во прах, и хочется молиться снова, и новый мир создать в слезах, во всем подобие былого. Когда наступила революция, он к ней относился, в общем, достаточно лояльно. Ну, тогда, хочешь не хочешь, надо было идти на службу в какие-нибудь советские учреждения, потому что должности такой писатель по штату не полагалось. Хочешь получать какой-то паёк, зарплату, значит, служи. Ну и вот он работал то в ТО, то в пролеткульте. У ТО – это театральный отдел наркомпроса, которым, кстати, заведовал Брюсов в то время. В пролеткульте он очень часто читает лекции о Пушкине, пытается писать рецензии на каких-то пролеткультовских поэтов. Он очень осторожно это делал, ни с кем не хотел ссориться. Но, тем не менее, например, Михаилу Герасимову, в общем-то, человеку не бездарному, очень не понравилась рецензия Ходосевича. И он там это поднял шум, что как так, почему он такую рецензию на меня написал. В общем, с пролеткультом ему пришлось расстаться. Многое ему пришлось высиживать в это время на разных заседаниях. Вашему покорному слуге, к сожалению, тоже, потому что я жил в похожее время. Ну вот я всегда, сидя на этом заседании, вспоминал стихи Ходосевича. «Грубой жизнью оглушенный, нестерпимо уязвленный, опускаю веки я и дремлю, чтоб легче минул, чтобы как отлив отхлынул шум земного бытия. Лучше спать, чем слушать речи злобной жизни человечей, малых правд пустую прю. Все я знаю, все я вижу, лучше сном к себе приближу неизбежную зарю. А уж если сны приснятся, то пускай в них повторятся детства давние года. Снег на дворике московском, или в Петровском-Разумовском пар над зеркалом пруда». Вот третий сборник, который он написал в основном в 1917 году, называется «Путем зерна». Это от одного стихотворения в этой же самой книге. Завершение этого стихотворения было такое: «И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и прорастешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость всем единая дана, всему живущему идти путем зерна». В этом самом сборнике попадаются стихи, которые, я просто Кращинского хорошо знаю в подлиннике. Мне его интонации тут совершенно четко слышатся. Вот такое, например: «Ищи меня в сквозном весеннем свете. Я весь как взмах неощутимых крыл. Я звук, я вздох, я зайчик на паркете. Я легче зайчика, он вот, он есть. Я был. Но, вечный друг, между нами нет разлуки. Услышь, я здесь. Касаются меня твои живые трепетные руки, простертые в текучий пламень дня. Помедли так, закрой как бы случайно глаза. Еще одно усилие для меня, и на концах дрожащих пальцев тайно, быть может, вспыхну кисточкой огня». А вот такое это уж совсем чистый Кращинский, правда, и эпиграф из него. «Иди, вот уже золото кладем в уста твои, уже мак и мед кладем тебе в руки. Сальве этернум». Зигмунд Кращинский. «В рот золото, а в руки мак и мед, последние дары твоих земных забот. Но пусть не буду я, как римлянин, сожжен, хочу в земле вкусить утробный сон. Хочу весенним злаком прорасти, кружась по древнему, по звездному пути. В могильном сумраке истлеют мак и мед, провалится монета в мертвый рот. Но через много-много темных лет пришлец неведомый отроет мой скелет, и в черном черепе, что заступом разбит, тяжелая монета загремит, и золото сверкнет среди костей, как солнце малое, как след души моей». Живет он в это время в подвальной квартире, где пришлось прорубить окошко не в Европу, а в соседнюю кухню, потому что там какое-то тепло все-таки было, а в этой комнате никакого отопления не было. Он был беден всю жизнь. В этом подвале он весь покрылся фурункулами, обострилась болезнь его позвоночника. И вот как раз Алексей Максимович Горький, который потом довольно часто, так сказать, с ним общался, устроил его в заведение со странным названием «Здравницы для людей, переутомленных научной работой». Это в Бельском устье. Интересно, что именно там жили в одной комнате Вячеслав Иванов и Михаил Осипович Гершензон. И хотя они жили в одной комнате, но они писали друг другу письма. И вот эти письма составили великолепную книгу «Переписка из двух углов». Сейчас, по-моему, эту книгу переиздали даже. Когда он вернулся в Москву из этой здравницы для переутомленных, ему пришла повестка призываться в армию. Ну, по всем божеским и человеческим правилам, человек с исковерканным позвоночником, покрытый фурункулами, ни в какую армию попасть не должен. И вот в это самое время как раз происходили такие события, что перед этим там врачи брали лапу и освобождали от фронта, так сказать, всех, кто им хороший куш отвалит. Их разоблачили, всех поставили к стенке, назначили там новых людей, и вот эти новые уже со страху начали признавать годными всех подряд. Мы признали и Ходосевича. Тут бы ему был и конец, он бы до фронта не доехал. Но как раз идя оттуда, он встретил Алексея Максимовича Горького и сказал ему, что вот такая вещь со мной произошла. Он говорит, я сегодня же позвоню Владимиру Ильичу. И действительно, тогда Горький имел свободный доступ к Ленину. У них, так сказать, такая дружба была. Ленин распорядился переосвидетельствовать Ходосевича. И его переосвидетельствовали вновь и признали, конечно, совершенно негодным. Горький ему сказал, а вы бы, Владислав Фелицианович, переехали бы к нам в Петроград. Здесь надо только служить, а там можно еще и писать. Ну и Ходосевич перебрался в Петроград, поселили его в так называемом Диске. Это дом искусств, который на углу Мойки и Невского. Это бывший Елисеевский дом, про который много писали. Там и Ирина Адоевцева писала об этом, и Ольга Форш, и ряд других писателей. Потому что действительно такой странный дом был. Вроде общежитие для писателей. В Петербурге тогда в частных квартирах было жить невозможно, отопление не работало. Все писатели почти, что сколько-нибудь крупные, собрались там, каждому дали по комнатушке, поставили там печку-буржуйку, дали дров. В этом же доме устроили столовую, где их иногда кое-чем кормили. Ну и вот такую комнату получил и Ходосевич. Так что, когда он пишет в своей балладе «Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей», можем не сомневаться, комната была действительно круглой. Что там были очень странные комнаты. Восьмигранные, треугольные, четырехугольные. Это фантазия архитектора, который строил этот дом для Елисеева. Вот Ходосевичу досталась круглая комната. Как раз я сейчас читаю его балладу, которая начинается этими строками. «Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей, смотрю в штукатурное небо, на солнце в 16 свечей, кругом освещенные тоже и стулья, и стол, и кровать. Сижу и в смущении не знаю, куда бы мне руки девать. Морозные белые пальмы на стеклах беззвучно цветут. Часы с металлическим шумом в жилетном кармане идут. О, косная, нищая скудость безвыходной жизни моей! Кому мне поведать, как жалко себя и всех этих вещей? И я начинаю качаться, колени обнявши свои, и вдруг начинаю стихами с собой говорить в забытьи. Бессвязные, страстные речи, нельзя в них понять ничего. Но звуки правдивее смысла, и слово сильнее всего. И музыка, музыка, музыка вплетается в пение мое. И узкое, узкое, узкое пронзает меня лезвие. Я сам над собой вырастаю, над мертвым встаю бытием, стопами в подземное пламя, в текучие звезды челом. И вижу большими глазами, глазами, быть может, змеи, как пению дикому внемлют несчастные вещи мои. И в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает. И нет штукатурного неба, и солнца в 16 свечей. На гладкие черные скалы стопы опирает Орфей. Андрей Белый очень высоко оценил творчество Ходосевича этого периода, и в 5-м номере журнала «Записки мечтателей» он написал статью, которую назвал не иначе, как «Рембрандтова правда наших дней» о поэзии Ходосевича. Строки простого поэта, в котором правдивость, стыдливость и скромная гордость как будто нарочно себя отстраняют от конкурса на лавровый венок. И вот диво, лавровый венок сам собой на нем вырос точно. Андрей Белый подметил очень важную черту Ходосевича, что он сознательно избегал каких бы то ни было спекулятивных моментов в искусстве. Андрею Белому очень нравилось, например, такое стихотворение, в самом деле удивительное, «Ласточки». «Имей глаза, сквозь день увидишь ночь, не озаренную тем воспаленным диском. Две ласточки напрасно рвутся прочь, перед окном шныряя с тонким писком. Вон ту прозрачную, но прочную плеву не прободать крылом остроугольным, не выпорхнуть туда за синеву ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным. Пока вся кровь не выступит из пор, пока не выплачешь земные очи, не станешь духом, жди, смотря в упор, как брызжет свет, не застилая ночи». Это все в сборнике, который так и назывался «Тяжелая лира». В этой «Тяжелой лире» вообще что ни стихотворение, то шедевр. «Бредем в молчании суровом, сырая ночь, пустая мгла, и вдруг с каким певучим зовом автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, сияя гранями стекла. Он в сумрак ночи простирает два белых ангельских крыла, и стали здания похожи на праздничные стены зал, и близко возле нас прохожий сквозь эти крылья пробежал. А свет мелькнул и замаячил, колебля дождевую пыль. Ну, слушай, мне являться начал другой автомобиль. Он пробегает в ясном свете, он пробегает белым днем, и два крыла на нем, как эти, но крылья черные на нем. И все, что только попадает под черный сноп его лучей, невозвратимо исчезает из утлой памяти моей. Я забываю, я теряю психею светлую мою, слепые руки простираю и ничего не узнаю. Здесь мир стоял, простой и целый, но с той поры, как ездит тот, в душе и в мире есть пределы, как бы от пролитых кислот. Горький уехал в 22-м году за рубеж, поселился в Берлине. У нас длительное время говорили, что так это Ленин ему сказал, надо вам отдохнуть, Алексей Максимович. На самом деле у него остро с большевистскими вождями в этот момент отношения испортились. Зиновьев у Горького несколько раз даже делал на Кронверском обыск. У него в этой квартире на Кронверском кто только не скрывался. Даже один великий князь ночевал несколько ночей. А с Ходосевичем у них была такая странная дружба. Горький уехал, и вскоре он рекомендовал Ходосевичу: «Владислав Фелицианович, вам надо подлечиться, поезжайте за границу». Помог ему, видимо, отчасти Луначарский. Интересно, что он, значит, жену оставил в Петрограде, а уехал в Берлин с молодой поэтессой Ниной Берберовой. Вообще необычайной красоты женщины. Надо сказать, Нина Берберова вообще большая умница и талантливая очень. За границей она долго мыкалась вообще, но в конце концов стала профессором Принстонского университета. И была им до самой своей смерти. Андрей Вознесенский, посетив Принстон, написал, что он был поражен пантерной красотой Нины Берберовой. Я прикинул, сколько же этой пантерной красоте лет. Получалось, что по крайней мере 70, если не больше. Но она дожила до 80 с лишним. И умерла совсем недавно. Сейчас мы, слава богу, книги ее можем читать. Она приезжала к нам, ей было где-то под 80 или уже за 80. С Ниной Берберовой он, значит, он поселился сперва в Берлине. Недаром он написал такие стихи, которые, по-моему, гениус Лоции этого города, так сказать, дух места, выражают достаточно ярко. Все каменное. В каменный пролет уходит ночь. В подъездах у ворот, как изваяния слипшиеся пары, и тяжкий вздох, и тяжкий дух сигары. Бренчит по камню ключ, гремит засов. Ходи по камню до 5 часов. Жди, резкий ветер дунет в окарина по скважинам громоздкого Берлина, и грубый день взойдет из-за домов над мачехой российских городов. Но потом в Берлине ему жить стало не по карману, они переехали в Сааров, небольшой городок под Берлином. Потом он мотался по Европе достаточно основательно, пожил в Ирландии, вместе с Горьким пытался издавать журнал «Беседа». Кстати, журнал был ориентирован в основном на советского читателя, но ни один номер в Советский Союз допущен не был, несмотря на то, что главным редактором был Горький. Там печатали Ильфа и Петрова, печатали Зощенко, печатали Бабеля в этом журнале. Потом Горький переехал в Сорренто. Кстати, Ходосевич где-то страшно возмущался, что везде пишут, что вот Горький сидит на Капри. Да после 20-х годов нога его на Капри не ступала. Он всегда жил только в Сорренто. И он виллу он занимает. Действительно, это называлось вилла ди Серра Каприола, так, по имени герцога, у которого он ее арендовал. Вилла эта была маленькой развалюхой, в общем, которая стояла над обрывом в очень таком опасном месте. Никто ее не хотел нанимать, а Горький с Ходосевичем что-то рискнули и наняли эту виллу. Там даже не было ванны в этой вилле. Ну, тут вроде такая дружба между ними была, но эта дружба начала постепенно угасать. Ну, я не буду останавливаться на подробностях этого, потому что воспоминания Ходосевича об этом напечатаны не только в «Некрополе», который сейчас издан в библиотеке «Мемуары Серебряного века», но еще и в библиотеке «Огонек». И в библиотеке «Огонек» гораздо полнее, потому что там напечатано не только то, что в «Некрополе», но еще и то, что было напечатано в парижских современных записках. Так вот, там приводится такой диалог между этими двумя друзьями. Горький спросил: «А что, Владислав Фелицианович? Мои стихи в самом деле очень плохи». «Очень», — отвечал честный Ходосевич. «Какая жалость», — сказал Горький. «Я всю жизнь мечтал написать хотя бы одно хорошее стихотворение». Он сразу знал, что Горький поэт никакой. В этом для него тайны не было. Просто Горький лукавил все время. Ему дали однажды в Берлине перечень запрещенных в России книг, который, между прочим, составляла Надежда Константиновна Крупская. Тот сказал возмутительно: «Сейчас же напишу письмо с отказом от советского гражданства». Через несколько месяцев в Сорренто он притворился, что он никогда этой книги не видел и что он не верит в существование ее. Горький – это типичный лукавец на дне. Он утешителем таким был. Причем он где-то прочитал, там, кажется, пушкинские стихи: «В гневе начал он чудесить и гонца велел повесить». Ну и правильно, ведь людей, приносящих дурные вести, надо вешать. Он не любил, когда ему говорили неприятные вещи. В Париже ему было плохо. Нина Берберова была гораздо более приспособлена к жизни. Она печатала всякие корреспонденции и в «Последних новостях», и в другой газете, там еще «Возрождение», которую Гукасов выпускал. А Ходосевич эти вещи делать не умел. Стихов его там почти не печатали. Чувствовал он себя очень скверно. Нина Берберова в своих воспоминаниях пишет, что она боялась уйти и оставить Ходосевича одного дома. Или газ откроет, или в окошко выбросится. Но это видно и по стихам его этого периода. «Было на улице полутемно, вспыхнуло где-то под крышей окно, вырвался свет, занавеска взвилась, легкая тень по стене пронеслась. Счастлив, кто падает вниз головой, мир для него хоть на миг, а иной». Я выписку сделал из воспоминаний Нины Берберовой, как она пишет о Ходосевиче. Но это еще она петербургский период описывает. Несмотря на свои 35 лет, как он был молод в тот год. Я хочу сказать, что тогда он еще по-настоящему не знал ни вкуса пепла во рту. Он говорил потом: «У меня вкус пепла во рту даже отрубленных котлет». Ни горьких лет нужды и изгнания, ни чувства страха, который скручивает узлом все тонкие, толстые, прямые и слепые кишки человека. У него, как и у всех нас, была еще родина, был город, была профессия, было имя. Безнадежность только изредка, только тенью набегала на душу. Мелодия еще звучала изнутри, намекая, что не из всех людей можно делать гвозди, иные могут пригодиться в другом своем качестве. В этом другом качестве казалось возможным организовать не Россию, не революцию, не мир, но прежде всего самого себя. Осознана была возможность изредка внутри себя, и важность порядка внутри себя, и важность смысла за фактом. Не в плане утешительном, не в плане оборонительном, но в плане познавательном и экзистенциальном. И в разговорах, которые мы вели весь январь и февраль, были не вы и я, не случаи и не происшествия, не воспоминания и надежды, а связи мнений и узнавания взаимных границ. Цитата из книги «Ее курсив мой». Что касается Парижа, ему нужно было какую-то диету, а никакой диеты Ходосевич не признавал, ел всегда только одно – макароны с мясом, которое, скорее всего, было ему не слишком полезно. Он ругал всех, кто сколько-нибудь там занимался всякой левой поэзией. В частности, и Марину Цветаеву позднюю он совершенно не принимал. У него есть довольно резкие критические статьи о ней. Ему казалось, что она нарочно усложняет свой стиль. Ему это было не по сердцу. Но интересно, что именно когда ему было очень плохо, Марина Ивановна Цветаева написала ему такое письмо. Несколько лет ходосевичевских стихов в печати не появлялось. «Нет, надо писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта прозаика, а из прозаика покойника. Вам, нам, дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки, которых нет. Ведь чем меньше пишешь, тем меньше хочется. Между тобой и столом встает уже вся невозможность, как между тобой и любовью, из которой ты вышел. Не отрешайтесь, не отрекайтесь, вспомните Ахматову. А если я умру, то кто же мои стихи напишет вам? Не вам, и даже не всем, а просто кто мои стихи? Никто, никогда, это невозвратно. Вы обкрадываете лирику, безглагольную, как всякое «до», беспомощную, несущую без нас поэтов. И именно потому, что нас мало, мы не вправе». Насколько мне известно, такое темпераментное письмо на него никак особенно не повлияло. Стихи у него в этот период мрачные и появляются редко. «Должно быть жизнь и хороша, да что поймешь ты в ней спеша между купелью и моргом, когда колышется душа то вдохновением, то восторгом. Непостижимость есть венец, все толще над мечтой понурой. Вот и дуреешь, наконец, как любознательный кузнец над просветительной брошюрой. Пора не быть, а пребывать, пора не действовать, а спать, как спит младенец крутолобый, и сонной вечностью опять обволокнуться, как утробой». Вот такие стихи последних лет. Нина Берберова терпела-терпела и от него ушла. Она там нашла какого-то американца, с которым потом и переехала в Соединенные Штаты. Он себе очень быстро нашел четвертую жену. Это была Ольга Борисовна Марголина, племянница писателя Алданова. Это была тихая, скромная женщина, которая зарабатывала тем, что вязала всякие кофточки, и, в общем, этим, видимо, как-то прокармливала себя и Ходосевича. В последние дни своей жизни он пытался как-то лечиться. У нас почему-то было написано, по-моему, в одной статье Орлова, что он умер в больнице для бедных. По этому поводу биограф Ходосевича Колкер ехидничал. Можно подумать, что у нас есть больницы не для бедных. Так вот, как раз он какое-то время лечился в муниципальной парижской больнице обыкновенной, а потом с помощью Нины Берберовой, у которой в это время кое-какие денежки завелись, он в частную клинику на Рив-Университе был помещен. Там его, значит, разрезали почти по Булату Акуджаве, тело вскрыли и зашили, душа с тела утекла. Врач сказал, что эту операцию надо было делать лет 10 тому назад. А сейчас поздно. Видимо, рак поджелудочной железы. Ну и сидели около его постели вдвоем и Нина, и Ольга. Третья его жена и четвертая. О смерти его почти никто нигде не сообщил. Жизнь этого человека была тяжелой. Смерть его была кошмарной. Но тем не менее, я рискну сказать, что ему очень повезло. Он не дожил всего несколько месяцев до того, как эсэсовские сапоги истоптали священные камни его второй родины Парижа. Он не увидел того, как его четвертую жену Ольгу схватили и уволокли в концлагерь Маутхаузен, где она и погибла. Вездесущая Нина Берберова попала к какому-то фюреру. Не к самому, конечно, который Адольф, а не то штандартенфюреру, не то оберштурмфюреру, который ведал депортацией. Вся вина Ольги Марголиной была только в том, что она была еврейка. Нина Берберова пыталась доказывать этому фюреру, что она католичка, что муж ее был ариец. Но, правда, сам Ходосевич сомнительный ариец, мать его была крещенной еврейкой. Тот что-то процедил, ну, если бы у нее был жив муж. А так, мадам, мы не преследуем религию, мы преследуем расу, откровенно сказал он. Ну и ничего этому не помогло, что Ольга где-то канула в Маутхаузене. Так никто ее никогда больше и не видел. Слава Богу, об этом не знал Владислав Фелицианович. Как и многие поэты, Ходосевич сам позаботился о своей эпитафии. Она многозначительна в своей лаконичности и простоте. Во мне конец, во мне начало, мной совершенное так мало, но все ж я прочное звено, мне это счастье дано. В России новой, но великой поставят идол мой двуликой на перекрестке двух дорог, где время, ветер и песок. Ну, вспомнить-то его в России вспомнили, памятников ему пока не поставили и, надо полагать, не поставят. Недавно, листая одну книгу совершенно, что называется, из другой оперы, я увидел один абзац, который сказан был совсем не о нем и совсем по другому поводу. Мне показалось это удивительно подходящим к Владиславу Фелициановичу Ходосевичу. Я чувствую недооценку лирики Прокофьева, кажущуюся сухой, так как из нее чувством большого художника изгнана чувствительность, то есть элемент разлагающий, так называемая водянистость, излишняя откровенность. Лирика его не сухая и не бедна, но лишь сдержана, и поэтому будет дольше действенна. Это написал композитор Мясковский и композиторе Прокофьеве. Но каждая строка, написанная здесь, подходит Владиславу Фелициановичу Ходосевичу.